Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, протоиерей Павел Великанов. Мы говорим про портал «Академия веры», новый обучающий учебный проект, который создает отец Павел Великанов и его команда «Вера.Academy». Можно я просто вот прочитаю, как у вас это определяется?
Конечно.
Мне кажется, все-таки в этом достаточно много всего заложено. Новый просветительский проект от команды портала богослов.ру, первый для Рунета ресурс, посвященный многостороннему изучению христианского вероучения. Почему бы не посмотреть свежим взглядом на учения и традиции православной церкви? Присоединяйтесь, и вы узнаете основы христианского вероучения и его источники, откроете для себя смысл православного богослужения и духовных практик, овладеете богословской терминологией, научитесь обосновывать свои религиозные убеждения и транслировать их, сможете создавать качественные богословские тексты. Это вы обещаете.
Это все очень воодушевляет и как-то вселяет надежду, что популярность будет расти. Но если говорить о вот той самой фокус-группе или об целевой аудитории, про которую Лёша тут постоянно подчеркивал, что вот это все должно быть направлено на определенных людей, если посмотреть направление поисков не только вашей команды, но и многих аналогичных других, как правило, эти поиски устремлены как раз в сторону молодого слушателя, молодежной аудитории, для которой, вот как некоторые наши знакомые утверждают, уже даже глагол «погуглить» — это архаизм. А, в общем, ответы на все вопросы люди, там, 15-летние предпочитают искать в Ютьюбе.
Вы 15-летние, это вы махнули, 15-летние. Я знаю 45-летних, которые полностью их интернет-пространство, ну, не ограничивается Ютьюбом, но очень большую долю их внимания занимает.
Вот. И в связи с этим, конечно, поиск нового языка проповеди идет вот в этом направлении по большей части. Но,
честно говоря, простите, пожалуйста, сам все, что мне нужно сделать, найти, я, честно говоря, тоже в Ютубе сейчас смотрю, вплоть до того, что мне надо приготовить. Я ставлю, просто включаю, и оно вещает.
Вот. Это лишний раз подтверждает, что это вот такое направление развития коммуникации сейчас. Но ведь Евангелие – это текст, и текст очень сложный. Нет ли такой опасности, что, идя по пути такого наибольшего упрощения, популяризации, поиски визуальных вариантов рассказа о Христе, мы так далеко уйдем от первоисточника, что потом эту аудиторию очень трудно будет заинтересовать самим текстом Нового Завета?
Вы знаете, буквально на днях у нас был показ в Академии мультипликационного фильма, кукольного фильма, который был снят еще в 90-х годах в нашей стране, и параллельно проходили работы в Великобритании. Он называется «Чудотворец». Это фильм по евангельской истории, полнометражный, очень глубокий, с очень качественными куклами, с выверенным, исторически выверенным антуражем, с таким хорошим погружением. И вот я смотрел этот фильм, студенты, смотрел на их реакцию. Вы понимаете, ну, казалось бы, ну уж нас-то, нас-то уж погруженных, казалось бы, в такую церковную тематику до самой макушки пробирает. И такие фильмы, казалось бы, вовсе не являются упрощением. Это удачная, на мой взгляд, попытка донести в той своей кукольной мифологии, вот в пространстве этой кукольной мифологии, основные смыслы, основные моменты, которые едва ли сможет сам человек, не открыв Евангелие, сопоставить вот из чтения справочных материалов в Википедии или еще где-то. Это, знаете, вот поделюсь с вами такой, таким переживанием, такой, не знаю, находкой, болью. В последнее время все больше думаешь о том, что нам сейчас в церкви крайне важно снова открыть значимость красоты в жизни. Мы, вот помните, у Паисия Святогорца, у преподобного Паисия, есть такие слова, что люди уже устали от слов, они уже словам не верят. Значимость и вес слов, он существенным образом снизился. Мы живем настолько в плотном информационном шуме, что вот эти семена истины, они проваливаются, они не считываются, они заглушаются вот этим шумом. Так вот, красота, то есть истина здесь, она уже не работает. Но красота, она тем-то и сильна, что либо она есть, либо ее нет. И вот почему в храмах по сей день настолько значимы иконы? Почему церковная архитектура, она отличается от обычной городской архитектуры? А почему наш церковный язык, он тоже иной? Это же все те или иные попытки, ну, вот как-то подсветить осколки божественного царства, которое у нас здесь есть. И не просто их так подсветить, но и где-то подсобрать. Да, вот человек приходит в храм, вот он, если он не ощущает прикосновения божественного во всем, включая даже запах, какой там, какой вот ладан, вот все чувства, они включаются, этот синтез храмового действа происходит. Если он не ощущает вот этого прикосновения божественного, значит, мы что-то делаем неправильно. И заметьте, что тут слов-то мало. Слов здесь крайне мало. И, возможно, вот именно в этом-то направлении мы и должны двигаться, чтобы засвидетельствовать о правде Божией, о том, что эта правда, она живая, это не какой-то музей, и церковь — это не какая-то фарфоровая кукла, которая где-то там стоит, расписная такая вся красивая, позолоченная, но ее боятся даже коснуться пальцами, чтобы не рассыпалась, потому что она такая вот хрупкая, тонкая, и лучше к ней вообще не подходить, а то ничего от нее не останется. Нет, оно живое, все, оно живет в тех христианах, у которых есть личный опыт встречи со Христом, и через этот опыт, они сами становятся своего рода такими, знаете, маленькими светлячками. Вы знаете, я никогда не забуду эту картину, когда в Великий Четверток после чтения страстных Евангелий, мы еще жили на квартире в дальней части Сергиева Посада, далеко от центра, от Лавры. И вот как так получилось, что я приехал чуть-чуть раньше, после окончания службы, вышел на балкон и вижу, как со всего города вот эти огоньки с четвертковыми свечками стекаются, как они едут в маршрутках, в автобусах, и вот они потом растворяются в этих домах. Я думаю, слушайте, ну ведь какой замечательный образ, что в этом-то наше и призвание, что если мы, от нас никому тепло не становится, светло не становится, значит, что-то у нас в принципе неправильно. Так вот, это же тоже красиво, это тоже красота. Я вот буквально сегодня писал комментарий на Евангелие. Помните, есть эпизод, незадолго до страданий приходит женщина и разбивает этот алавастровый сосуд с миром, да, и помазывает Христу голову. Что это? Это безумие. Вот с точки зрения всех, кто там находился, включая учеников, это безумие. 300 динариев, это годовалая, это зарплата работника за год. Это целое состояние. Его не то, что там нищих можно, это в дело можно вложить. Но само по себе оно красиво. Вот сам поступок, он потрясающий. Он просто вот чисто по-женски отключается всякая целесообразность, порыв души. Она не знает, как еще сказать Христу, причем мы же вообще не знаем, кто эта женщина, что там. Один евангелист упоминает, другой не упоминает. То есть это даже значения не имеет. Это такой порыв души. Она вот берет самое дорогое, самое драгоценное, что у нее есть, может, на всю жизнь, и отдает это Христу без мысли о том, какой смысл в этом всем есть. Но само по себе действие, оно столько красиво, настолько прекрасно, что оно не может не оказаться глубоко функциональным. И когда Христос говорит, и вы не трогайте ее, не смущайте ее, то вам кажется, что это безумие, а на самом-то деле она сделала то, о чем вы не помышляете, она меня подготовила к погребению. Но... Вы знаете, меня просто вот в своем смысле пронзило. Вот где красота побеждает? Она просто вот, она торжествует, несмотря на все то, всю алогичность, всю эту неправильность, которая вокруг. Она побеждает, потому что она абсолютно функциональна. Оказывается, гораздо более функциональна, нежели чем там самые мудрые и самые правильные наставления и нравоучения, от кого бы они ни исходили.
Ну вот видите, как раз именно об этом-то я и спрашивала. Ведь чтобы эту красоту открыть, нужно открыть Евангелие и прочесть этот текст. А когда человек приучается воспринимать некий пересказ, переложение, визуализацию, понимаете, как бы хороши не были хроники Нарнии, после них нужно, чтобы человек еще захотел Евангелие открыть, а не остановился бы на этом. Вот, на мой взгляд, есть какая-то опасность.
Опасность есть. Нет, конечно, такая опасность есть. Ну вот я расскажу свой опыт, когда после того, как я прочитал Евангелие, оно меня очень сильно пробило, действительно пробило, я вот согласился с тем, что да, это вот это что-то из ряда вон выходящее. Но мое вхождение именно в церковную жизнь произошло после того, как мне в руки попала книжка, переведенная на русский язык. Я не знаю, кто был автор. Там вся евангельская история и новозаветная история уже с деяниями апостолов, путешествиями апостола Павла была представлена в виде комиксов. Мне тогда было, не помню сколько, 16-17 лет. Я ее прочитал, по-моему, за 2 дня. При том, что уже Евангелие, с Евангелием я уже был знаком. Вот это соприкосновение, этот контакт произошел, касание уже произошло. И уже оно сработало. Я его иногда перечитывал. Но я понимал, что это собрание чего-то такого, вот, ну, оно не встраивалось в какую-то систему, в какую-то последовательность. Это были какие-то, знаете, яркие, красивые афоризмы, какие-то вот фрагменты каких-то вещей. А вот в целостную последовательность у меня не выстроилось оно. А вот эти комиксы, они мне все поставили на свои места. Такая диахрония, вот, от Рождества Иоанна Предтечи там и до... последних апостольских путешествий Павла. И мне кажется, что здесь, если мы будем помнить об этой опасности, с одной стороны, с другой стороны, помогать преодолевать вот эту нашу инаковость современную, ну, не пишут сегодня книги так, как было написано Евангелие, начиная там с родословной. Ну, какую вы книгу сейчас увидите, которая начинается с родословной, да? А ведь это тоже глубина, это тоже прикосновение. Но это надо же донести, это надо людям помочь показать, что, друзья, простите, то же самое, когда мы приходим в какую-то картинную галерею, в какой-то музей. Ну, посмотрит человек на картину, скажет, ну да, что, прикольно нарисовал, похоже. И что? И вот за это там платят миллионы долларов? Скажешь, не, ну, слушайте, такие сумасшедшие, наверное. Но ему же надо объяснить, ему же надо суметь раскрыть смыслы, которые там. Чем эта картинка отличается от фотографии? Почему над этой картиной человек мог 20-30 лет работать каждый день? И почему люди ради этого приезжают из других стран, чтобы посмотреть?
Вот хорошее очень сравнение, действительно замечательное, потому что кто-то ведь придет, посмотрит на эту картину, ну, даже, может быть, не скажет, за что тут платить такие деньги за билет, еще сюда все едут. Просто посмотрит, скажет, угу, ну, ладно, хорошо, прикольно. А кто-то будет с полным погружением. Так же, наверное, и с церковной жизнью.
Да, я думаю, вот в этом-то и наша задача, как именно проводников, не посредников, а именно проводников. Наша задача научить раскрывать, ну, не скажешь раскрывать красоту Евангелия, но научить людей докапываться, дать им инструментарий в руки, пользуясь которым они уже, если хотят, смогут это все открыть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, идейный вдохновитель и руководитель целой группы, которая создала проект «Вера», «Академия Веры», «Вера Академи» в интернете. Можно несколько вопросов о техническом обустройстве? Вернее, как это все выглядит для человека, который его впервые открывает? У вас есть несколько уровней, их 4: грамматик, ритор, философ и богослов.
Да, да.
Просто вот чтобы привлечь наших слушателей, кому стало интересно, кому, мне кажется, должно стать интересно, человек заходит на этот портал vera.academy, и что он видит? Вот что это за 4 уровня?
Да, это 4 уровня классического образования. Мы играем своего рода некую такую вот игру, где сначала человек изучает базовые понятия, да, грамматику, он просто учится, ну, как учит речь как таковую. А потом он учит пользоваться этой речью, это уровень ритора. После этого он уже может работать с определенными смыслами, как философ, и после этого, только после этого он уже переходит на уровень богослова, когда он может оперировать высшими смыслами, уже связанными с откровением. Конечно, поскольку наш проект, он не образовательный в прямом смысле слова, и мы его не позиционируем как некая образовательная площадка, он все-таки просветительский. Наша задача вот подтолкнуть людей и зародить у них интерес, дать почувствовать этот вкус богословия как такового, не научного такого фундаментального богословия, к которому, естественно, ты так вот со стороны подойдешь. А богословие как способности, вот дерзну привести свое такое определение богословия, богословие как опыта трансляции в словах и описания личного контакта с божественным. Для меня богослов — это тот, кто имеет разного уровня опыт взаимодействия с Богом, с Божественным, в самом широком смысле слова. Но не только умеет, он еще умеет его превратить в слово, он может его описать. Или не только в слово, это может быть какой-то образ, это может быть картина, это может быть фильм, это что угодно может быть. Для меня человек, в этом смысле, любой человек по задумке Божией, он не может не богословствовать. Если он не может транслировать то, что ему открывает Бог о себе самом, то значит, ну, какая-то есть изъян, какой-то некий ущерб в понимании этим человеком своего призвания. Это, опять-таки повторюсь, речь совершенно не идет о профессиональном богословии для людей, которые посвятили этому всю жизнь и являются такими профессиональными книжниками.
Дальше открываем портал богослов.ру. Вернее, я надеюсь, что скоро сможем его открыть, и продолжаем совершенствоваться.
Да, 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 абсолютно верно. Вот, и поэтому в каждом из этих уровней есть 10 блоков. Внутри блока наполнение разное. Это 4 текста коротеньких, которые, опять-таки, мы формулировали в виде вопросов. Это вводный мультфильм, как раз на посвященные этой тематике данного блока. И дальше у нас еще есть такие разделы, как «Недоумеваем» и «Изумляемся». Что это такое? Мы постарались сюда подобрать наиболее яркие, вкусные истории, какие-то идеи, необычные ситуации, которые разворачивают наше представление о том или ином вопросе под новым углом. Ну, например, у нас есть такой недоумеваем рассказ про аэровоптизм, да, вот воздушное крещение, которое, например, в нашей церкви оно неизвестно, а вот в восточных церквах достаточно распространено даже по сей день. Зачем мы это приводим?
Вы тогда уж расскажите.
А что это такое, да. Ну, то есть это обряд крещения намерением. Оказывается, крещение может совершаться намерением. Используется в ситуации, когда, например, мама родила ребеночка, нет возможности позвать священника его крестить, а есть риск, что ребеночек может умереть. Тогда мама берет его на руки, трижды поднимает в воздух и произносит формулу крещаемую, крещальную формулу, крещается такой раб Божий во имя Отца, имени Сына, имени Святого Духа, аминь. И после этого, если ребенок умирает, он считается крещенным и отпевается, и поминается как крещеный. Но если он не умирает, если он выживает, над ним совершается полностью весь чин крещения с троекратным погружением в воду, с миропомазанием и всем, что должно сопутствовать это таинство.
А если это взрослый
человек?
У
нас происходит разрыв шаблона, понимаете? Как это так? А что это? Для Бога настолько важно наше намерение, что он может, что не просто для Бога, что церковь может признать сам факт моего намерения как нечто, имеющее первичное значение по отношению к самому обряду, который не был совершен.
Но на самом деле это, если вспомнить то, чему нас учили лет 40 назад, когда мы приходили в храм, ровно то же самое, только, может быть, более архаичные примеры из древних патериков приводились, да, да. Когда человек попадает в какую-то критическую ситуацию, оказывается, предположим, два человека, два путника в пустыне, один крещенный, другой нет, и вот непонятно, выживут или нет.
Ну, и... Вот песочек.
Мы да. же помним прекрасно. Да, ну, смотрите, ну, здесь какой момент важен, что мы все равно считаем, что здесь должен быть какой-то материал, да, а это аэровабтизм, это крещение воздухом, который есть везде.
А Богу есть везде, так уж ли важно для Бога вода, так, это песок?
Об этом-то и речь, конечно, об этом-то и речь, что не это совершенно важно. Мы помним ситуацию с 40 мучениками, да, когда один из мучеников не выдержал вот этого искушения растопленной бани, там ушел туда, и один из воинов, который сторожил эту казнь, занял его место. Но он же не был крещен. Никто его не крестил вообще никоим образом. Каким образом? Как? Да это и есть крещение намерением. И в Древней Церкви даже вопроса такого не возникало. Понимаете? И вот мы старались подбирать разные ситуации, которые, ну, просто выталкивают несколько в новый ракурс взгляда на ту или иную проблему. Мы не пытались сделать такое, знаете, фундаментальное, богословское, всестороннее исследование данного вопроса, чтобы решить все недоумения и ответить на все поставленные вопросы. У нас с точностью да наоборот. Мы хотели побудить человека научиться думать и искать ответы самостоятельно, лишь штрихами намечая ему некие траектории. Вы знаете, вот можно, вот смотрите, вот было так, 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 а дальше думайте сами, как можно двигаться. В этом смысле весь наш проект, он достаточно такой провокационный.
Я пытаюсь понять все равно, на кого он рассчитан. Люди, которые по своим внутренним причинам, ну, не хотят они ничего знать про церковь, но они пройдут мимо. Если это им хоть сколько-нибудь интересно, как они о нем узнают? Они, может, не слушают радио «Вера». Как-то вы его продвигаете еще на каких-то площадках?
Ну, конечно, мы его продвигаем на площадках социальных сетей, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Ну, я думаю, любая правильная книжка найдет своего читателя, и наш проект, я надеюсь, очень, что посредством общения друг с другом людей тоже... Не-не. Ну, мы смотрим по числу посетителей, тех, кто зарегистрировался. И вот у нас уже сейчас, открою вам маленький секрет, мы никак не могли докончить дизайн сертификата, который вот хотим выдавать тем, кто успешно прошел.
А я как раз хотел сказать, хорошо бы, если по окончанию там, да, на электронную почту приходил, да, какое-нибудь свидетельство.
Верно. Причем там есть еще такая графа, процент успешно пройденных материалов, тестов. Ну, вообще, не только тестов, но и всех материалов. То есть, если вы зарегистрировались, мы можем отслеживать вашу траекторию и понимать, какой процент у вас усвоения материалов. Вот. Так вот, у нас просто шквал писем. Таких, знаете, ну, что это такое? Мы там все прошли, где же наш сертификат? Знаете, такой елей на душу, потому что, ну, мы ожидали, что будет интерес, что будет как-то заинтересованность, вот, но не думали, что наши посетители такие вот дотошные, не взялись там. Недавно мне одна женщина рассказала, причем пожилая женщина, что... вот. Я сейчас расскажу эту ситуацию, она меня так, с одной стороны, позабавила, с другой стороны, заставила задуматься. Она рассказала так в общих чертах своей внучке про наш проект. И знаете, когда внучка прям так хоп, включилась и заинтересовалась. Когда ей бабушка сказала, что там надо пройти 40 уровней. Понимаете, у нее щелк.
Ну,
слушайте.
Да, как в игре.
О, как интересно. Я пройду все 40 уровней. Причем девочка у нас совершенно не церковная. Так это о чем? Так мы сами не понимаем. Может быть, даже вот именно мы как котята сейчас вот пытаемся нащупать что-то такое. А по-хорошему ведь, давайте уж будем откровенны, подобных проектов, как Академия Веры, у нас должны быть десятки, если не сотни. Я вспоминаю там один католический проект, католический код, что-то такое вот, катехизис для католика, выполненный в виде, ну, вот они как-то совместили, с одной стороны, это игровой жанр, а с другой стороны, такую хорошую, качественную, фундаментальную подачу информации о церкви, о жизни христианина. Слушайте, ну, видно, что, например, нам предложите такой сделать проект, а вот, например, я откажусь. Потому что здесь должен работать, ну, не побоюсь сказать, целый институт. Там каждый раздел, видно, это настолько вот... Это своего рода мини-энциклопедия. С великолепно подобранными иллюстрациями, с шикарным дизайном, с где-то там какими-то историями, очень хорошо, корректно переписанными. И видно, что люди работали там не несколько месяцев. Это более чем достаточное финансирование, это более чем большой временной простор, в котором можно это сделать. Я на них смотрю и радуюсь.
Мы в начале пути, ведь я думаю, что мы только в начале пути. Не знаю, у кого из, вообще из поместных церквей есть. У католиков действительно этого очень много. А вот у кого из поместных православных церквей, даже не знаю, может быть,
нет,
у Константинополя
еще есть
какие-то.
Нет, Алексей, в этом-то все дело, что нет. Я вот пару месяцев назад там был приглашен в Амстердам, там в том числе представлял наш проект. Он-то вызвал живейший интерес, и, насколько я знаю, его сейчас переводят на английский язык, наши материалы, потому что чувствуют огромный спрос вот на подобного рода ресурс, в который можно погрузиться и, ну вот, как-то пережить прикосновение вот к этому вкусу христианского богословия, то, что в церкви вовсе не атрофируется способность человека думать, размышлять, а напротив, она раскрывается в такой красоте, в какой, быть может, и не всякий философ может раскрыться.
Я надеюсь, что мы нашей программой сегодняшней сумели подогреть у слушателей интерес к этому проекту, потому что действительно важно, такого еще не было. Несколько моих знакомых в церковном поле пытались создать что-то подобное. Каждый, используя свой инструментарий, кто-то с помощью интернета, кто-то с помощью киноистории. Но вот такого проекта, как Академия Веры, пока еще не было. Вы в начале пути, я надеюсь, что все это будет развиваться, и как можно больше людей сумеют воспользоваться тем, что вы предлагаете. И главное, чтобы богослов тоже открылся,
да,
заработал,
спасибо.
Как такое правильное,
спасибо,
основное.
Мы еще ничего не сказали о том, что у нас там есть инфографика, о том, это очень была интересная
так
работа,
мы...
о том, что там интерактивные игры.
Вот мы пусть это... пять раз сайт, да, пусть... назвали, C6, vera.academia.
Пусть
в интернете
наши пользователи смотрят сами.
Открывайте, смотрите, очень много всего интересного. Здесь действительно инфографика, мультипликация, огромное количество роликов, 4 уровня грамматик, ритор, философ, богослов. Открывайте главную страницу, здесь все написано. Спасибо большое. Отец Павел Великанов, протоиерей, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии. Сегодня здесь в программе «Светлый вечер» моя коллега Марина Борисова и Алексей Пичугин. Всего доброго.
До свидания. Доброго.
Спасибо большое всем.
«Светлый вечер» на радио «Вера».